Создатели мифов. Голос России. Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Дело в том, что просто петь песни можно научить любого, как выяснилось. Но же сейчас все поют.
Делятся секретами успеха.
Вообще, я всю жизнь старался делать то, что мне интересно. С многих ногтей. Это на самом деле очень сложная миссия для человека. Не всегда получается.
Шутят.
Я, бывший батрак, в 17-м году бросил работать у кулака и вступил в ряды большевистской партии.
И просто рассказывают случаи из жизни.
Я вцепился в штурвал, у меня белели пальцы. Я не могу держать совершенно. Раз, два, три, ничего не получается.
Программа «Мастера» на «Голосе России».
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира.
Здравствуйте, друзья. Это я, Надежда Ширинская, ведущая программы «Наши люди». Каждый день, открывая очередную встречу в эфире, я начинаю с вами разговор о том, как и чем вы живете, что у вас происходит и с какими проблемами вам трудно справиться, а что получается на ура. Вы живете в разных странах, на разных континентах, и мне очень хочется познакомить вас друг с другом. Надеюсь, те из наших людей, кто участвует в программах, помогают вам найти новые идеи или их воплощение, подсказывают правильное решение проблемных ситуаций или вызывают вас на дискуссию. Давайте встречаться в эфире, давайте разговаривать, давайте будем вместе в программе «Наши люди».
Вступайте в диалог. «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
Россия. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 2 часа дня.
Голос России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В результате новых столкновений в Египте ранены 60 человек. Об этом сообщает сегодня интернет-портал «Егиньюз» со ссылкой на свидетельство медиков. Ареной новых межконфессиональных столкновений стала набережная Каира у здания телецентра. Причиной конфликта стал спор между протестующими христианами, перекрывшими автомобильное движение, и водителями-мусульманами маршрутного такси. Через некоторое время после ссоры группа неизвестных напала на находившихся у телецентра христиан. После драки в районе беспорядков были подожжены несколько машин. Столкновение удалось погасить подоспевшим военным и силам полиции. Полиция США предъявила обвинение главе МВФ Доминику Стросс-Кану, передает агентство Рейтер. Прокуроры обвиняют Стросс-Кана в попытке изнасилования, незаконном сексуальном акте, незаконном лишении свободы, говорится в сообщении. Еще до предъявления формальных обвинений адвокат Стросс-Кана заявил, что его подопечный не признает свою вину. Стросс-Кана задержали в аэропорту Нью-Йорка накануне вечером. 32-летняя горничная отеля на Таймс-сквер заявила, что глава МВФ пытался изнасиловать ее в своем номере. Девушке удалось вырваться и вызвать полицию. На оживленной улице Тель-Авива грузовик врезался в толпу. Один человек погиб и не менее 10 ранены. Об этом сообщает телерадиокорпорация BBC со ссылкой на израильскую полицию. Арестован водитель грузовика, арабо-израильтянин. Полиция полагает, что это могла быть спланированная акция, однако шофер это отрицает. Как отмечает BBC, сегодня палестинцы отмечают Накбу или катастрофу, день, когда сотни тысяч палестинцев потеряли свои дома в результате возникновения государства Израиль в 1948 году. В связи с этим по всему региону усилены меры безопасности. Марокко экстрадирует в Россию создателя финансовой пирамиды. Алексея Калиниченко обвиняют в присвоении сбережений 4000 человек на сумму более миллиарда рублей. Он является фигурантом 119 уголовных дел. И сегодня его экстрадируют в Россию, сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя Генпрокуратуры. Калиниченко был арестован заочно, а в 2007-м объявлен в международный розыск. В 2008 году обвиняемый был задержан в Италии, после чего Генпрокуратура России направила запрос о его экстрадиции. В 2009-м итальянский суд принял решение об экстрадиции Калиниченко, однако тому удалось скрыться. Через несколько месяцев его задержали на территории Марокко. Правительство России разрабатывает программу развития геотермальной энергетики на Южных Курилах. Об этом сообщил вице-премьер Сергей Иванов, который совершает рабочую поездку по этому региону на Дальнем Востоке страны. Бьющие там из недр гейзеры могут быть использованы для создания геотермальных станций, которые бы стали подспорьем в обеспечении островов электроэнергии, считает Иванов. Он также поставил задачу строительства новых дорог и социальных объектов, в том числе больниц, школ и учреждений культуры. Специальной правительственной программой на это выделено 15 миллиардов рублей. Дела экс-кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова и других активистов белорусской оппозиции носят политический характер. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении главы МИД ФРГ Гида Вестервелле. Германия требует немедленного пересмотра всех вынесенных судом политически мотивированных приговоров. Накануне суд белорусской столицы приговорил Санникова к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Он признан виновным в организации массовых беспорядков в Минске 19 декабря после президентских выборов. 4 молодежных активистов приговорили к 3 и 3,5 годам тюрьмы. Число российских туристов на украинском полуострове Крым, по прогнозам, увеличится в этом году на 50% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил замминистра курортов и туризма Крыма Александр Лиев, находящийся с визитом в Москве. По его мнению, такому приросту будет способствовать введение чартерного поезда «Москва-Симферополь» и увеличение числа прямых авиарейсов из России. Дополнительные авиарейсы будут организованы также из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Самары. В прошлом году Крым посетили почти 1,5 миллиона россиян. Эти и другие новости всегда доступны на сайте радиокомпании в интернете по адресу ruvr.ru. Следующий выпуск новостей в середине часа. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». Новости.
И о погоде в некоторых городах вещания «Голоса России». В Сиднее завтра ясно, плюс 18. В Канберре без осадков, 16 тепла. В Бангкоке дождь, гроза, плюс 31. В Хошимине тоже грозы, плюс 32. В Санкт-Петербурге плюс 16, облачно. В Москве завтра, по прогнозам синоптиков, облачно и плюс 15.
«Голос России». Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Сегодня 4 матчами продолжится программа 9-го тура в российской премьер-лиге. Амкар сыграет с «Динамо», «Зенит» с «Рубином», «Крылья Советов» со «Спартаком», а «ЦСКА» с «Ростовом». Накануне состоялись 4 матча. «Локомотив» разгромил «Терек» 4-0, «Анжи» «Кубань» 0-0, «Краснодар» «Томь» 2-2, «Спартак» «Нальчик» «Волга» 1-1. Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона может возглавить клуб из Объединенных Арабских Эмиратов «Аль-Васл». Как сообщает издание «Кларина», Марадона близок к подписанию многомиллионного контракта на 2 года. Аргентинец вступил в последнюю стадию переговоров в Дубае. Ранее сообщалось, что Марадона может возглавить швейцарский «Ксамакс», хозяином которого недавно стал чеченский бизнесмен Булат Чигаев. Вратарь «Атлетика» Давид Де Хея высказался по поводу своего ближайшего будущего. «Бог даст, я буду много лет играть в «Атлетика». Деньги не самое важное в жизни. 30 июня я совместно с родителями приму окончательное решение». Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» договорился с «Атлетика» о приобретении Де Хея и ждет решения вратаря. Сегодня на хоккейном чемпионате мира состоятся 2 главных матча турнира. В финале шведы сойдутся с финнами, а в поединке за бронзовые награды россияне померятся силами с чехами. Начало этого матча в 18:15 по московскому времени. Магнитогорский «Металлург» продлил контракт со вратарем Георгием Гелашвили. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано сроком на 2 года. В минувшем чемпионате вратарь сыграл 58 матчей. Россиянка Мария Шарапова обыграла первую ракетку мира Каролин Возняцки 7-5-6-3 в полуфинале супертурнира в Риме. Сегодня в решающем сражении россиянка сойдется с Амантой Стосуром, которая нанесла поражение на Ли 7-6-6-0. А в мужском финале Рафаэль Надаль сыграет с Новаком Джоковичем. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
Минский суд приговорил бывшего кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова к 5 годам лишения свободы. Санникова обвиняли в организации беспорядков после президентских выборов. На этой неделе компания Microsoft купила сервис интернет-телефонии Skype. Сумма сделки – $8,5 миллиардов. И сегодня 120 лет со дня рождения Михаила Булгакова.
Голос России.
Русская служба «Голоса России» продолжает работать в прямом эфире. Меня зовут Евгений Майоров. Здравствуйте. Минский суд приговорил бывшего кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова к 5 годам лишения свободы. Его обвиняли в организации беспорядков после президентских выборов. Изначально прокуратура требовала для Санникова 7 лет колонии строгого режима, но суд смягчил наказание. В понедельник будет оглашен приговор его супруге, корреспондента российской «Новой газеты» Ирины Халип. Районные суды продолжают рассматривать уголовные дела других кандидатов в президенты Беларуси Николая Статкевича, Дмитрия Усса, Владимира Никляева и Виталия Рымашевского. Их также обвиняют в организации беспорядков. 19 декабря 2010 года после объявления результатов выборов в Беларуси оппозиция провела акцию протеста. Противники переизбранного на 4-й срок Александра Лукашенко штурмовали дом правительства. В результате разгона митинга было задержано 600 человек, в том числе практически все лидеры оппозиции. Многие из них были избиты белорусской милицией. Адвокаты Санникова уже заявили, что будут обжаловать этот незаконный и необоснованный приговор. Его осудили и в западных странах. Официальный представитель Госдепа США Марк Тоннер заявил, что судебный процесс был политически мотивированным. МИД Италии выразил глубокую озабоченность в связи с приговором Санникову. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Александра Лукашенко обеспечить своим гражданам те свободы, которыми пользуется большинство людей в Европе. Но эксперты считают, что ни Санникову, ни его сторонникам уже ничто не поможет. Лукашенко не допустит, чтобы оппозиционеры снова оказались на свободе. Об этом заявил в интервью «Голосу России» политолог Дмитрий Балкунец.
По поводу вот реакции Запада, я думаю, что реакция очень жесткая, потому что в демократическом обществе подобные ситуации не должны происходить. Я думаю, что Санников окажется в колонии, и белорусский режим будет использовать его для таких своих корыстных целей в качестве торга с Западом для нормализации отношений в Беларуси и Запада. Лукашенко будет максимально использовать политзаключенных для того, чтобы получать какие-то преференции в обмен на сотрудничество. Освобождение или какой-то пересмотр приговора, я не думаю, что это произойдет. Остальным тоже дадут, но, возможно, меньшие сроки. Возможно, Статкевич получит примерный срок, как Санников. Никляева, я думаю, там 2-3 года могут дать. По крайней мере, всех накажут.
В то же время эксперты говорят, что обезглавив оппозицию, Лукашенко решит только политические проблемы. Другие вопросы, которые представляют опасность для его режима, останутся открытым. Ему надо срочно исправлять экономическую и социальную ситуацию в стране, считают политологи.
В Беларуси такого жесткого восстания, я думаю, что не будет в ближайшее время. Но вот если экономическая ситуация будет ухудшаться, как она сейчас ухудшается, там падение доходов населения на 30-40% в связи с девальвацией, остановка предприятий в связи с нехваткой валюты, это может иметь очень серьезные последствия для власти. И в один прекрасный момент, если обострение будет происходить, то это действительно может привести к падению режима.
Между тем, расследование беспорядков в Минске становится все масштабнее. Накануне власти Беларуси обвинили сети ресторанов «Макдоналдс» в том, что они укрывали у себя участников митинга, в том числе и руководителей оппозиции. По расчетам прокуратуры, компания потеряла около $2,500 из-за преждевременного закрытия ресторана в центре города во время митинга. Но представители «Макдоналдс» отказались от каких-либо претензий к оппозиционерам. Это дало повод объявить компанию пособником митингующих. Начатая специальная расследование. Американская компания отрицает свою причастность к беспорядкам и грозится обратиться в международные организации в случае неправомерных действий со стороны белорусских властей. Большая восьмерка готовится к саммиту, который пройдет в конце мая во французском Давиле. На этой неделе министры стран-участниц G8 обсудили в Париже одну из тем предстоящей повестки дня – борьбу с глобальной наркоугрозой. Этот вопрос будет заявлен в качестве главного на встрече лидеров восьмерки впервые. Франция, как нынешний председатель G8, заявила, что противостояние трансатлантическому наркотрафику – одна из приоритетных задач. Как показывают последние данные, ежегодно в мире преступники перевозят около 2000 тонн наркотиков, и это только так называемых тяжелых. Почти половина из них экспортируется из Афганистана. Именно поэтому Москва в течение последних 3 лет настаивает на том, что Совет Безопасности ООН должен присвоить проблеме афганского наркотрафика статус угрозы миру и международной безопасности. В России разработан комплексный план борьбы с этим злом. Главное условие – ликвидация производства наркотиков в Афганистане, подчеркнул глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов.
Нам надо сосредоточить усилия на причинах, не на последствиях. Не будет производства, не будет трафика. А когда уже трафик расползается по всем государствам, то, по сути, мы сосредотачиваем свои усилия, тратим огромные деньги на борьбу с последствиями, а не причинами. Именно в этом будут заключаться наши инициативы. Они воспроизведены в российском плане ликвидации афганского наркопроизводства «Радуга-2».
Среди других тем предстоящего саммита – вопросы нераспространения оружия массового поражения и партнерства с африканскими странами. Особое внимание уделят и ситуации на Ближнем Востоке, где вспыхнувшие с начала года в разных государствах конфликты продолжаются до сих пор, говорит руководитель Центра политических исследований Борис Шмелев.
Ситуация в Африке в настоящее время она угрожающая. Это фактор, дестабилизирующий всю международную безопасность, международную обстановку. К вопросам, касающимся положения в Африке, Большая Восьмерка уже обращалась не раз. И вполне известно, что она еще раз к этому вопросу обратится. Совершенно очевидно, что та политика Запада, которая проводится в отношении Ливии, завела ситуацию в тупик. Она показала свою неплодотворность, я бы даже сказал, бессмысленность. Все эти вопросы, конечно, будут рассмотрены.
Коррективы в повестку дня внесла природная катастрофа в Японии. Следствием мощного землетрясения и цунами стала авария на АЭС Фукусима-1. До сих пор в Японии остановлены более половины реакторов. После этого вопрос безопасности атомной энергетики становится ключевым. Россия выступила с рядом инициатив по развитию мирного атома, а именно как сделать отрасль максимально безопасной. Москва рассчитывает на внимательное рассмотрение этой темы в Дувиле. Президент Дмитрий Медведев предложил усилить ответственность стран, использующих атомную энергию. Уровень ядерной безопасности должен строго соответствовать стандартам МАГАТЭ.
Нужно проанализировать все существующее в настоящий момент законодательство, причем и внутреннее законодательство, и международную нормативную базу. И, я считаю, его точно нужно совершенствовать. Вероятно, нужны дополнительные требования, ну и, соответственно, ограничения к строительству атомных станций в сейсмически опасных зонах. В нашем своде правил и нормативов по атомной энергетике уже существует норма, которая запрещает строительство атомных станций там, где может быть 8-бальное землетрясение. Нужно, по всей вероятности, закрепить его на международном уровне. Мы с вами понимаем, катастрофа такого уровня, если она случается, она никогда не затрагивает одно государство.
На уходящей неделе произошло еще одно событие, на этот раз в области экономики, которое косвенно может повлиять на саммит в Дувилле. В Вашингтоне состоялся китайско-американский стратегический и экономический диалог. Второй по важности механизм выстраивания партнерских отношений после встреч на высшем уровне. В последние годы сознательно ослабленный китайский юань – особая тема для США. Сегодня Китай – экономическая держава №2, которая хотела бы создать недолларовую финансовую архитектуру мира, ввести альтернативную или параллельную резервную валюту. И Соединенным Штатам уже не так просто препятствовать планам Пекина, считает профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лузянин.
Что касается американцев, то они занимают жесткую достаточно позицию, известную уже последние 10 лет по изменению курса юаня, по его привязке к рыночным курсам, давят политически и экономически на Китай, но безуспешно. И вот как раз на саммите Большой Восьмерки, конечно, этот компромисс не прямо, но косвенно будет присутствовать. Открытых противоречий, конечно, не будет, тем более недавно завершился китайско-американский стратегический диалог по экономическим вопросам, но все равно стратегическое противоречие осталось.
Как решать весь круг обозначенных проблем от наркотрафика и арабских революций до экономических вопросов? И предстоит обсудить лидерам Большой Восьмерки 26 и 27 мая в Дувилле. Сатирик и мистический писатель, вольнолюбец и монархист, патриот, противоречиво и мучительно любивший Россию. Таким считают Михаила Булгакова. Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения русского классика 20 века. Сегодня Михаила Булгакова читают на множестве языков мира. Не устарели ни его фельетоны, ни автобиографические рассказы. Успешно ставятся его пьесы, а повести и романы, самые знаменитые из которых «Мастер и Маргарита», экранизированы не один раз и в России, и за рубежом. Однако эта широкая известность, как и всенародная любовь к родной стране, пришла к Булгакову лишь спустя десятилетия после его смерти. Такова судьба многих русских литераторов, попавших в опалу властей и располагающих данным им Богом русским языком как единственным жизненным ресурсом. Итак, сегодня исполняется 120 лет со дня рождения Михаила Булгакова. Сейчас у нас на связи директор Государственного музея Булгакова Инна Мишина. Инна Омаровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Инна Омаровна, в первую очередь хочу спросить у вас, как прошла московская ночь музеев в вашем музее Булгакова?
Вы знаете, каждый раз очень много народу, а в этот раз, мне кажется, даже еще больше, чем всегда. Мы каждые 20-30 минут проводили по 4 экскурсии одновременно, по 20 человек. В общем, у нас порядка 60 экскурсий получилось, и больше 1000-1200 человек прошло.
1200 человек только за ночь?
Да, за ночь. Ну как, у нас не ночь, как у всех, до 12.
Но это потрясающее число людей, количество людей. Скажите, а какие мероприятия запланированы в честь 120-летия писателя в вашем музее?
Сейчас я вам скажу, еще скажу предварительно несколько слов. Вот просто, чтобы все понимали, что наш музей расположен в той самой 50-й квартире, в которую Булгаков приехал в 21-м году и провел первые 3 года своих московских. Приехал после неудавшейся белой эмиграции. И в этой квартире у него была всего одна комната. Это коммунальная квартира, это рабочая коммуна того времени. И она же, эта квартира, нехорошая.
Вот я как раз хотел спросить у вас.
Из этого дома Булгаков поселил героев своего бессмертного романа. А что у нас будет сегодня? Сегодня у нас вот сейчас, я иду с 3 часов, у нас будет праздничная программа. То есть у нас будет открытие 3 выставок. Как, например, одна выставка, например, художника Глотова. Это в ящиках письменного стола, да, такие инсталляции по поводу тех произведений, про которые Булгаков не был уверен, что они вообще будут когда-то опубликованы, или, по крайней мере, когда это случится. Вторая выставка – это 8 снов из произведений его «Бег», художник Кристина Кретова. Это, ну, понятно, это такая, знаете, живопись на стекле, подсвеченная. Это надо смотреть. И еще открытие выставки «Новые поступления». То есть, где-то год назад в музей поступила мебель, прямо мебель, вы знаете, из последней квартиры Булгакова после 70 лет, так сказать, его кончины. Мы даже не знали, что такое возможно с его писательского дома. Такая семья Тарасевичей, 40 лет была у них эта мебель, они ее купили в свое время у Елены Сергеевны после... Не у Елены Сергеевны, у сына Елены Сергеевны после ее смерти. Там выросло несколько поколений Тарасевичей, теперь она у нас. И вот тут уже как в детективном каком-то таком романе. Там в ящике есть такой потрясающий секретер, и в этом секретере они были закрыты внизу ящики. Ну, знали, что там что-то лежит, но были закрыты. И вот только когда хозяйка этой мебели умерла, то он сюда попал. Туда попала эта мебель, в том числе и секретер. И оттуда еще вынули не только рукописи Булгакова, ну, не те, которые рукописные, а те, которые были перепечатаны, но они с его автографами. И еще разные мелкие предметы. Вот сегодня мы их тоже выставляем. Но мы еще будем над ними работать. Мы не во всем уверены. Может, что-то еще и попало. Может, что-то из квартиры самой Елены Сергеевны. Но есть, например, с темными стеклами пенсне. Вы, наверное, знаете, что Булгаков... Последние уже дни совершенно ослеп, и он везде на фотографиях в черных очках. Возможно, это были вторые очки. Так что приходите, у нас 3 часов. Потом еще будет концертная программа. Это будут студенты консерватории. Алло.
Потрясающая история, особенно... Потрясающая история, особенно с секретарем, о котором нам рассказала директор Государственного музея имени Булгакова Инна Омаровна Мишина.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Московское метро, которое называют самым красивым в мире, 15 мая отмечает свое 76-летие. Празднование стартовало еще в ночь на воскресенье. Подземка присоединилась к популярной акции «Ночь музеев». И в 2 часа оркестр «Кремлин» дал концерт прямо на одной из старейших станций Кропоткинской. Практически все признают, столичное метро больше, чем транспорт. Это настоящий музей, в котором отражена история страны. Первый план строительства в Москве метрополитена появился еще во второй половине 19-го столетия. Однако власти проект не поддержали за ненадобностью. И только в начале 30-х годов прошлого века решили, метро столице необходимо. Строительство началось в 31-м году, а первая линия открылась 15 мая 1935 года от станции Сокольники до парка культуры. Было еще ответвление на Смоленскую. В годы Великой Отечественной войны метро служило в качестве бомбоубежища под землей. От налетов гитлеровской авиации укрывались тысячи москвичей. Полную безопасность обеспечивало глубокое заложение станции Анакировской. Ныне это станция «Чистые пруды», располагался генштаб. Прямо на платформе были оборудованы кабинеты командующего состава. То, что метрополитен задумывался как многопрофильное сооружение, отмечает архитектурный критик Григорий Ревзин.
Метро совмещал в себе три функции. Одна, собственно, транспортная. А вторая – это безопасность, бомбоубежище. А третья – идеологическая. То есть это вот такие подземные дворцы и практически идеальный город сталинского времени. Но это его делает уникальным здесь.
Каждая пятая станция московского метро – это памятник архитектуры. К их оформлению приложили руку лучшие художники – Алексей Щусев, Леонид Поляков, Самуил Кравец, Алексей Душкин. Тур по самым красивым станциям – обязательный пункт в экскурсионных программах для иностранных туристов. В московской подземке еще задолго до начала строительства было решено создавать именно станции-дворцы. Напомнил в интервью «Голосу России» главный архитектор метро «Гипротранса» Николай Шумаков.
80 лет назад была разработана архитектурная стратегия метрополитена, когда партия правительства сказала, что это должен быть лучший метрополитен в мире. Не убогое утилитарное сооружение, которое существовало в тех городах к тому времени, Будапешт, Лондон, Нью-Йорк, Чикаго. Здесь это прежде всего дворец. И не просто дворец, а дворец для народа. То есть впервые в истории метропроектирования и метростроения пространство подземное получило осмысление художественное.
История московского метро окутана легендами, рассказывает такой эпизод. Во время обсуждения плана подземки Сталин поставил кофейную чашку на проект и приказал строить еще одну ветку вдоль круглого следа от кофе. Якобы так появилась кольцевая линия, и потому на схемах она именно коричневая. Есть станции-призраки, заброшенные платформы на действующих линиях и тайные ходы, которые ведут, по слухам, к библиотеке Ивана Грозного. Особый интерес всегда привлекало так называемое «Метро-2» – несколько веток, которые соединяют Кремль с военными объектами в Подмосковье. Сейчас оно не функционирует, но секретность сохраняется, говорит исполнительный директор регионального представительства Международного союза общественного транспорта Василий Тихонов.
Это не легендарное метро. Абсолютно точно оно существует. Оно делалось для целей обеспечения безопасности первых лиц государства. Конечно. Не действует, потому что есть сейчас другие способы обеспечения безопасности. Они пускают, потому что это просто опасно. Для того, чтобы не было соблазна у кого-то какие-то там заряды подложить или что-нибудь еще нехорошее сделать.
Сегодня протяженность линии московского метрополитена превышает 300 километров. В отдельные дни подземка перевозит до 9 миллионов человек. В последние годы столичный метрополитен превратился и в особый центр культурной жизни. Там проводят концерты классической музыки и показы модных коллекций. Курсируют даже тематические составы. Например, поезд «Картинная галерея «Акварель». В нем выставлены репродукции шедевров мировой живописи. В Сочи запустили часы, которые идут не вперед, а назад. Они отсчитывают дни, которые остались до игр. Бегущие в обратную сторону цифры достигнут нуля 7 февраля 2014 года в 20 часов 14 минут. Тогда начнутся Олимпийские игры в Сочи. Об этом рассказала заместитель главы администрации города по социальным вопросам Ирина Романец.
официальное открытие часов обратного отсчета времени на площади напротив морского вокзала, который является любимым сквером наших горожан. И здесь же, в этом сквере, высажены деревья, итальянская черешня. Мы считаем, что это будет один из символов нашего города, потому что уникальное декоративное дерево в рамках большой культурологической акции «Черешневый лес». Молодежь, и будет посадка этих тысяч роз.
14 мая – знаковый рубеж подготовки к зимним играм 2014 года в Сочи. До старта Олимпиады осталось 1000 дней, и это не только праздник, это еще и так называемая точка невозврата, когда все устроители начинают работать в режиме цейтнота, говорит олимпийская чемпионка, а ныне вице-спикер Государственной Думы Светлана Журова.
Если раньше ты мог сказать, ну завтра я могу еще что-то сделать, то это, наверное, такой сигнал для всех, и для строителей, и для организаторов, и для тех, кто работает с волонтерами, что все, это уже, можно сказать, практически Олимпийские игры. Не то, что даже обратного пути нет, а это очень серьезный отсчет такой назад. И скажем, что большой грандиозный праздник на всю страну, еще раз заявить о том, что все-таки это игры для всей страны.
Подобные мероприятия регулярно проходят во всех городах, которые готовятся к крупным спортивным баталиям. В России не ограничились запуском обратного отчета. В Краснодаре и других городах России стартовала акция под названием «1000 олимпийских уроков». В Новороссийске прошли массовые гуляния на тему «1000 метров навстречу Олимпийским играм». Во всех уголках страны волонтеры делали добрые дела. Устраивали праздники, высаживали деревья, помогали пенсионерам. Закончился праздник ближе к полуночи, когда небо украсили огни ярких фейерверков.
Лабиринт, где рождаются и гибнут идеи. Источник информации, который никогда не иссякнет. Новая реальность со своими законами и порядками. Новый мир, в котором живут миллионы людей. Все это интернет. Среда обитания человека 21 века.
Программа «Сетевой дозор». Ваш надежный навигатор в интернет-пространстве.
Каждую неделю все самые острые вопросы реального и виртуального, неоднозначные герои сети и провокационные истории всемирной паутины на «Голос России».
Программа «Сетевой дозор». Подключайтесь. Одна голова хорошо, а две лучше. В споре рождается истина. Программа «Перекрестный допрос» доказывает правильности этих суждений.
Я Елена Зелинская.
И я Игорь Малов, ведущий программы «Перекрестный допрос».
Каждую неделю мы встречаемся в студии «Голоса России» с новыми гостями. Смело и беззастенчиво обсуждаем с ними спорные и беспокойные темы.
Мы не боимся задавать острые вопросы и отстаивать свою точку зрения.
«Перекрестный допрос» – программа, где скрытые факты становятся явными. Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики. Интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья. С понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ. Только акценты.
Голос России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В результате новых столкновений в Египте ранены 60 человек. Об этом сообщает сегодня местный интернет-портал со ссылкой на свидетельство медиков. Ареной новых межконфессиональных столкновений стала набережная Каира у здания телецентра. Причиной конфликта стал спор между протестующими христианами, перекрывшими автомобильное движение, и водителями-мусульманами маршрутного такси. Столкновение удалось погасить подоспевшим военным и силам полиции. После уничтожения Усамы бен Ладена разведка Пакистана прекратила контакты с ЦРУ США. Это стало реакцией на то, что спецслужбы США не сочли нужным поставить в известность Пакистана о предстоящей операции на его территории, сообщил журналистам источник в разведуправлении. По оценкам экспертов, прекращение взаимодействия двух стран может привести к снижению эффективности антитеррористической борьбы как в Пакистане, так и в соседнем с ним Афганистане. В Японии началась эвакуация жителей населенных пунктов за пределами пределами 20-километровой зоны вокруг АЭС Фукусима. В этом районе отмечен повышенный радиационный фон. Решение расширить зону эвакуации было принято в конце апреля. Напомню, накануне на аварийной станции начали подготовку к монтажу защитного колпака, которым накроют здание первого энергоблока. Аэропорт Сочи возобновил авиасообщение. Оно было приостановлено из-за тумана. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе управляющей компании, около часа дня произвел посадку рейса авиакомпании «Аэрофлот» из Шереметьево. Также в настоящее время в Сочи летят еще 7 лайнеров. Помимо этого, в аэровокзале открыта регистрация на 7 рейсов. Гидрометеоцентр Сочи сообщает, что после 15.00 погода существенно улучшится, а 16 мая установится солнечная погода с температурой воздуха до плюс 25. Сборная Финляндии и Швеции встретятся в финале чемпионата мира по хоккею в Словакии. Россияне в полуфинале уступили финнам и теперь встретятся с чехами в матче за третье место. В прошлом году сборная России выиграла серебро чемпионата, а в 2009 и 2008 годах завоевала золотые медали. Все подробности читайте на нашем сайте в интернете. Марина Толкачева, «Голос России».
Голос России. РУВР.РУ.
В ефірі програма Українського національного радіо «Моя Україна» з найщирішими побажаннями добра для усіх наших слухачів зі столиці України Києва. Я журналістка Ніна Гончарук. Вітаю вас. І починаємо ми з пісні Жана Боднарук, популярна українська співачка, з вітанням до усіх краян.
Я зійду колоском на землі, що так пахне полином. Теплим літнім дощем упаду на родючі поля. Все для тебе зроблю, тільки б ти ожила, Україно. Ти для мене, як мати, єдина і рідна моя. Ти у весняній красі, ти у прозорій сльозі, у червоній калині, у піснях. Love you.
слушаете программу Национальное украинское радио «Моя Украина». Оставайтесь с нами. В преддверии 25-й годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС в Киеве состоялась донорская конференция, в которой приняли участие главы европейских государств, главы правительств, руководство Евросоюза. Страны мира и международные организации огласили свои взносы на проект укрытия 4-го разрушенного чернобыльского реактора, в народе именуемым «саркофагом». Это очень нужные финансы, необходимые сегодня для строительства безопасного конфайнмента. Донорская конференция нынешнего года дала возможность собрать самый большой взнос в чернобыльские проекты – 550 миллионов евро. Собственно, ни одна страна-участница конференции доноров не осталась безучастной к чернобыльской проблеме в Украине. Это дает возможность уже начать строительство. Следом за чернобыльской годовщиной в Украине пришел еще один праздник со слезами на глазах – 9 мая, День Победы во Второй мировой войне. Сегодня уже очень мало осталось ветеранов той страшной войны 20-го столетия, а те, которые живы, уже очень-очень преклонного возраста, им за 80. Но в Украине этот день святой, святой для всех семей, потому что нет такой украинской семьи, где деды-прадеды не сражались бы за свободу своей земли против коричневой чумы, фашизма. И долг сегодняшних, ныне живущих, помнить об этом. И весенние цветы у памятников и братских могил – это тоже память об огромной цене, которую заплатила Украина во Второй мировой войне. Это миллионы убитых, погибших в оккупацию, и просто нерожденных, ведь гибли совсем юные.
Такими короткими ночами, отгремев, закончились бои. Где же вы теперь, друзья, на молчание? Вы спутники мои. Я хожу в хороший час заката, у тесовых новеньких ворот. Может, к нам сюда знакомого солдата ветерок попутный занесет. С ним припомнили, как жили, как теряли трудным верстам счет. За победу мы пополне осушили, за друзей добавили еще. Может, ты случайно не женатый, ты, дружок, нисколько нету жизни. Здесь у нас в районе песнями богатым девушки уж больно хороши. Тебе хороший дом построим, чтобы было видно по всему. Здесь живет семья российского героя, грудью защитившего страну. Майскими короткими ночами гремят, закончились бои. Где же вы теперь, друзья, однополчане, боевые спутники мои? Где же вы теперь, друзья, однополчане? боевые спутники мои.
Вы слушаете программу Украинского национального радио «Моя Украина». Оставайтесь с нами. Удивительно, на Прикарпатье, в самом большом на Гуцульщине селе Космач, это Ивано-Франковская область, на летний прошел этнофестиваль «Великдень у Космачі 2011». Почти 400 мастеров писанкарів приняли участие в традиционном съезде писанкарства. Участники фестиваля побывали на ярмарке изделий мастеров декоративно-прикладного искусства из разных областей Украины, угостились традиционными гуцульскими яствами, посмотрели выступления мастеров искусств. Но главная идея фестиваля – это популяризация и поддержка именно гуцульского искусства. Поэтому программа фестиваля «Великдень у Космачі» изобилует вождением хороводов, гаилок, веснянок, мастер-классы писанкарства, вышивания, лозоплетения, боевого гапака, органического земледелия, а еще вечера украинской песни, танцы, ватра. Не случайно Космач называют сердцем Гуцульщины, и название его приводится как «Келья солнца». На протяжении столетий съезжаются в Космач отовсюду мастера, дабы изобразить неповторимые красоты природы, народные обычаи, самобытное искусство гуцульской земли. В Тернопольской области, в городе Збараж, открыли туристический сезон. Открытие было достаточно оригинальным – фестивалем «Вареник Фест». Здесь лепили более 4000 вареников. В этом году хозяйки угощали традиционными украинскими варениками все художественные коллективы, которые выступали на фестивале. А вот на Волыне, в Луцке, в эти майские дни состоялась выставка-ярмарка книги «Великой Волыни». Ярмарка посвящена 20-летию независимости Украины. Самым ярким событием ярмарки «Книги Великой Волыни» была презентация рукописной памятки 16-го столетия Пересопницкого Евангелия. В нынешнем году Украина отмечает 450 лет создания этой уникальной книги, первого рукописного четвероевангелия, переведенного староукраинским языком. В целом же, в рамках трехдневной программы состоялись многие презентации других значимых книг, автограф-сессии, мастер-классы, творческие вечера известных писателей. И, конечно же, каждый, побывавший на выставке, смог присоединиться к благотворительной акции «Подари ребенку книгу».
Вы слушаете программу «Национальное украинское радио «Моя Украина». Оставайтесь с нами.
Более 500 бизнесменов, экспертов, менеджеров, консультантов со всех уголков Украины, а также стран СНГ и Евросоюза приняли участие в Международном конгрессе предпринимателей, который состоялся в Харькове. Об этом рассказала моя коллега Светлана Кублицкая.
Ровно год тому назад в Харькове прошел первый Международный конгресс предпринимателей. Нынешний второй, организованный Харьковским клубом предпринимателей и региональным комитетом по экономическим реформам, собрал еще большее количество заинтересованных в улучшении бизнес-среды в регионах и стране в целом, поиске отечественных и зарубежных партнеров. Представители областных таможни, налоговой администрации, пенсионного фонда, центра занятости также демонстрировали стремление к сотрудничеству, взаимодействии с бизнесменами, организовали для участников конгресса консультационные столы. Во время мастер-классов предприниматели не только делились опытом, но и анализировали ситуацию, которая сложилась в Украине. Мнение многих из присутствующих высказал в частности президент компании «Евроиндекс» Валерий Пеков.
Наша задача не превратиться в индустриальную колонию, которая просто снабжает дешевым металлом, дешевым зерном, дешевыми химикатами. Скоро в мире появятся индустриальные колонии, Украина четко движется к тому, чтобы занять одно из мест в этой сфере, стать такой индустриальной колонией, источником индустриального сырья. Ну и, конечно же, источником умной, толковой, высококвалифицированной, энергичной рабочей силы, работающей по всему миру.
Вы слушаете программу «Национальное украинское радио «Моя Украина». Оставайтесь с нами.
И, как всегда, в нашей программе гость всех, кому интересна украинская музыка и песня, к общению приглашает журналистка Людмила Ржепишевская.
Сегодня мы вспомним имя замечательного композитора, народного артиста Украины Николая Мозгового, чья жизнь оборвалась летом 2010 года. А недавно на главной сцене Украины в Киеве состоялся вечер памяти композитора. Об этом вы узнаете подробнее. Песни Мозгового получили всенародное признание еще в далекие 80-е годы. Самым известным хитом стала песня «Рідний край» в исполнении Софии Ротару. А потом одна за другой появились «Минає день», «Знову я в гору йду» и другие. Николай Мозговой основал песенный конкурс в Ялте «Море друзей» и конкурс имени Владимира Ивасюка, с которым был знаком и очень уважал его творчество. Дочь Николая Мозгового Алена, известный человек в среде украинского шоу-бизнеса, была режиссером-постановщиком концерта. О том, как прошел вечер памяти ее отца и о многом другом, вы узнаете сразу после песни в исполнении ее автора Николая Мозгового.
Знов мені наснилися зажурені велики, і мене покликали додому у вісні. Добрий день, Карпати, добрий день, мої смерки, добрий день вам, гори чарівні. Тут веселий вітер в'є гніздо на полонині, тут зустрів перше сердець людських тепло. Тут мої краяни, тут життя мого коріння, тут моє пісенне джерело. Знов я у гори йду, а назустріч потоки мов роки. Знов я у гори йду, щоб зустріти весну молоду. Знов я у гори йду, а ті гори, мов доля високі. Я до них йду, наче на сповідь йду. Горами місяць, як вівча, далеко зорі, нагадає він мені цей свідок мовчазний, як моє кохання заблукало в перший зорі, в чистих небесах юнацьких мрій. Знов я у гори йду, а назустріч потоки мов рок. Знов я у гори йду, щоб зустріти весну молоду. Знов я у гори йду, а ті гори, мов доля високі. Я до них йду, наче на сповідь йду.
Теперь я предоставлю слово нашей гости Алене Мозговой, дочке известного украинского композитора, народного артиста Украины, певца Николая Мозгового. Повод, скажем, очень яркий и запоминающийся для тех, кто побывал на этом действии, на этом замечательном концерте памяти Николая Мозгового. Верилось, мечталось, не сбылось. И, возможно, мы немножко приоткроем тайну, почему именно так назвался этот концерт.
Приветствую всех радиослушателей. Добрый день вам. Действительно, очень философская такая история из трех слов получилась. На самом деле это цитата из песни его. Песня о малой родине, о том месте, где он родился, вырос. И все, что с этим связано. Он был очень мечтательным человеком. Много из того, о чем он мечтал, сбылось. Он реализовал свои мечты. Он был очень верующим человеком. Верил и в Бога, и в людей, и в себя, и в своих друзей, и в свою семью. Ну и, конечно же, поскольку смерть была такая...
Это потрясение.
Да, это было потрясение. И я просто знаю, что у него было очень много планов. И знаю, каких. И поэтому очень много не сбылось. Но я постараюсь, конечно, реализовать все, что будет в моих силах. Да. Какие-то его планы реализовать. Режиссурой занималась я и моя коллега Люба Благодарь.
Огромная благодарность, потому что то, что мы увидели, услышали, это очень впечатляло. Очень здорово, что были приглашены, как известные народные артисты, такие молодежь.
Я вам скажу, что папа всегда очень критичен. Относился ко всяким рода званиям, поэтому для него народный ты или ненародный, на самом деле он всегда говорил, вот если у тебя полный зал, вот тогда ты народный, а если у тебя написано на афише, что ты народный, а у тебя в зале сидит 2,5 человека, ну какой же ты народный? Поэтому самое главное, чтобы человек выходил, пел и делал это искренне, правильно, красиво, от души, и тогда зритель это чувствует, он ему аплодирует и любит его. И мы на концерте могли наблюдать, что на самом деле лучше там принимать даже порой людей, которых и фамилию не знали, по сравнению с теми людьми, которые там имеют очень много регалий. Поэтому он сам таким был человеком, и он всегда говорил, что у гроба карманов нет, не нужны мне ваши медали, только подушечки потом будете шить.
Угу. Опять возвращаясь к сольному концерту, было очень много известных поэтов, с которыми сотрудничал, дружил Николай Петрович. Но надо же сказать, что он тоже очень много сам писал песен. И, как неизвестно, они были посвящены больше всего вашей матери, его любимой женщине на всю жизнь, Виолетте, жене.
Да, ну, благодаря ей действительно родилось много стихов, и все песни, которые он написал сам о любви, они, конечно, были о том, о что он чувствует. Мажорные, светлые песни. Последнюю песню, которую он записал, это была песня «Солдат», которую он посвятил 9 мая и своему отцу, который воевал. Песня очень сильная.
Последнее, что хотелось бы спросить, будут ли силы проводить такие концерты ежегодно?
Я надеюсь, что да. И я хочу, чтобы это было всегда в марте, чтобы это было традиционно. А в осень мы уйдем вот с конкурсом. Я думаю, что так вот две любимые его времени года, это осень и весна. Весной будет вечер памяти, ну, я так, по крайней мере, так хочу. А осенью будет конкурс имени Николая Мозгового.
Ну что ж, спасибо большое. Хотелось бы, чтобы все, что вы мечтаете, о чем вы мечтаете, чтобы все совершилось, и всегда были силы, была помощь. Спасибо большое за встречу. И завершая сегодняшние воспоминания о вот таком замечательном, выдающемся композиторе, исполнителе Николае Мозговом, я думаю, что прозвучит песня, которая сыграла огромную роль не только для него, но и для многих исполнителей. «Край, меридный край» в исполнении Николая Мозгового.
Там, де гори й полони, де стрімкі потоки ріки, де смирить океан розима. Лється пісня на просторі, і для сина, наче море, про мій милий рідний край. І у синю так, понад горами мене пісня ця, про чудовий край. Чарівний край, черемашай круза. Край, мій рідний край, пішний край за взяття і труда. Ти, моя любов, ти рідна матінко, моя земля. Завітайте в Прикарпаття, завітайте, люди добрі, завше будуть раді вам.